Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
Великие слепые. Русский сказитель Козьма Романов. Согласитесь, услышать подобное музыкальное произведение в радиоэфире – большая удача. Сейчас редко кто осмеливается предложить на суд слушателей «былину» или «старину», как ее называли раньше. Из глубины веков пришли к нам эти сказания о богах и героях. В разных странах назывались они по-разному, а суть всегда была одна. Индийский эпос, саги Скандинавии, мифы Древней Греции, русские былины. Столетиями передавались эти истории от отца к сыну, от сына к внуку. И всякий, кто хранил в памяти и пел былины, старался сделать их еще интереснее, еще красочнее. Так складывался жанр русского героического эпоса. В наше время редко кто берет в руки сборник фольклорного эпоса. А зря. Былины – это не просто захватывающая история о богатырях, которые можно почитать на ночь детям. В них вы найдете множество поэтических оборотов, эпитетов, сравнений. Обладающие недюжинной силой былинные герои всегда побеждают зло, являются примером мужества и отваги. На защиту Отечества встает могучий пахарь Микула Селенинович. Добрыня Никитич сражается со змеем Горынычем, а девичий пересмешник Алеша Попович поражает Тугарина Змеевича.
Музыка.
увидал Тугарин Змеевич Алешу Поповича. Заревел зычным голосом: «Гой еси, Алеша Попович, млад! Хошь ли, я тебя огнем спалю? Хошь ли, Алеша, конем стопчу? Али тебя, Алеша, копьем закалю?» Говорил ему Алеша Попович млад: «Гой ты еси, Тугарин Змеевич млад! Бился ты со мной, а велик заклад! Биться, драться един на един, а за тобою, ноне, силы сметы нет!» Оглянется Тугарин назад себя. В те поры Алеша подскочил, ему голову срубил. Большинство исследователей полагают, что былина зародилась на юге Руси и благодаря переселению народа распространилась на север. В течение веков былины претерпевали различные изменения. На них влияла средневековая русская литература и устные сказания соседних народностей. Исполнял не абы кто. Это были мастера своего дела. В зависимости от района, в котором они жили, их называли по-разному: сказатели, старинщики и сказочники. В научном обиходе прижилось слово «сказители», которое предложил этнограф Павел Николаевич Рыбников. Этот знаменитый фольклорист еще в студенческие годы, а учился он на факультете филологии Московского университета, попал в список неблагонадежных людей и был сослан в отдаленные губернии России. Он проехал свыше 2000 верст от Петрозаводска через Заонежье до границы Архангельской и Вологодской губерний. Во время поездки Рыбников не терял время даром. Подсчитано, что Павел Николаевич за это время записал около 200 былин от 30 народных сказителей. Yeah! Многие сказители были слепы от рождения. Народ верил, что люди, лишенные зрения, наделены особыми способностями. К ним ходили советоваться, их словам верили. Старались ничем не обидеть, а если они в чем-то нуждались, то помогали им без лишних слов. Кто-то из сказителей ходил по деревенькам и зарабатывал тем, что исполнял былины или читал сказки. А кто-то делал это на радость своих же сельчан, бесплатно. К последним относился Козьма Иванович Романов. Этот удивительный человек сохранил в своей памяти классические образцы былин. Они вошли в сборники российских этнографов, стали наглядными примерами традиций Заонежья. К слову, этот район считают в мировой фольклористике архаической зоной, сохранившей фольклорные традиции. В научном мире Заонежье называют Исландией русского эпоса. Ну как Исландия сохранила для мировой культуры норвежские саги, потерянные в самой Норвегии, так Заонежье сохранило для России созданные в Древней Руси былины.
Далеко от города недалеко же, недалеко от Киева за 12 верст. Там жили незастывы богатые, караулили, хранили стулютие феград.
Козьма Иванович Романов родился в 1789 году. Жил в деревеньке Лангасы на Онежском озере. Один из его земляков оставил воспоминания об этом удивительно красивом месте. На возвышенности острова раскинулась русская деревня Лангасы. Смотришь на ее живой мир и любуешься. В два ряда богатырские, ладно рубленные деревянные дома, окруженные ухоженными огородами. Сказочная, естественная и искусственно переплетенная красота и чистота, вознагражденная богатой душистой зеленью. Она манит и пленит человеческий взор и обхватывает в свои могучие объятия, точно улыбается умывшаяся на заре девушка. Семья Романовых была по сегодняшним меркам огромной – 24 человека. Занимались они рыбным промыслом, но Козьма Иванович не имел возможности выполнять крестьянскую работу. В трехлетнем возрасте он ослеп. Свой участок земли Романов сдал в аренду. У него оставалась лишь корова, за которой ему помогала ухаживать старая работница. Петь былины Романов научился от сказителя Ильи Елустафьева. Тот был первый сказитель во всей Аланецкой губернии. Знал несчетное количество былин и мог петь про разных богатырей целые дни. Крестьяне очень любили его слушать и даже платили ему за сказывание. Соберется, бывало, сходка. Мужики и говорят: «А ну, Илья Елустафьевич, спой-ка былину, а положит-ка полтину, я и спою былину». Тут кто-нибудь по тароватия из богатых выложит ему полтину, а Илья Елустафьев станет сказывать. Вторым учителем Козьмы Ивановича стал рыболов Федор Яковлевич. Сядут старики и бабы вязать сети, а тут сказители станут петь былины. Начнут они перед сумерками, а пропоют до глубокой ночи, пишет российский этнограф Павел Рыбников. Мало-помалу Козьма стал подражать своим учителям и научился исполнять былины самостоятельно. Жил он в ветхой избушке на курьих ножках. С первого взгляда бросалась в глаза его мягкость характера и дряхлость. Вспоминал о своем путешествии в деревню Лангасы Рыбников. «Белый, как лунь, слепой, робкий, он говорил дрожащим от старости голосом и приветливым тоном, употребляя самые ласковые выражения. Старик он доброго нрава, изредка только капризничает, как малое дитя. Лета свои немного утаивает, а по разговорам его не прочь даже отженить бы. Ему де всего 60 годков». По просьбе этнографа, без лишних уговоров, Козьма Иванович охотно пел «Былину за былиной». Запись продолжалась долго. Он начал сказывать в своей избе, а закончил в доме волосного писаря, куда отправился на ночлег. По словам Рыбникова, на вид ему было 90 лет. Но это впечатление оказалось ошибочным. Судя по установленной дате рождения, на то время сказителю шел 71-й год. В ту поездку Павел Николаевич Рыбников записал от Козьмы Ивановича былины «Дунай», «Волх», «Всеславьевич», «Вольга» и «Микула». Встречи на этой поездке не закончились. Впоследствии этнограф неоднократно бывал в Заонежье и не упускал случая увидеться со старым знакомым. В январе 1861 года он записал от Козьмы Романова «Пять былин». В знак благодарности Рыбников выхлопотал для слепого сказителя в Петрозаводской думе пособие. За ним Романов приезжал в город. Вместе с ним бывал там и другой сказитель Заонежья Трофим Рябинин. Всякий раз оба они заходили ко мне и всегда почти пели свои былины на радость моим знакомым. А я, между тем, проверял свою запись, пополнял пропуски и окончательно устанавливал текст петых ими вариантов. Вспоминает Рыбников. Эти слова говорят о тщательности работы этнографа.
Что не три горы зашатались, три богатыря сойжались, три богатыря сойжались, Илья Муромец с товарищами, Илья Муромец с товарищами, ай, с Алешенькой, с Апоповичем, ай, с Алешенькой, с Апоповичем, со Добрынюшкой в сумеке течет. Наехали полем, вышли на другое, породили раду, раду новую. Дали врага встретим, того в смерть убьем, ай, хоть загубим, ай, хоть застрелим.
После многих лет общения со сказителями Рыбников мог с уверенностью сказать, что им записано все, что они помнят. Павел Николаевич записал фрагменты былин, которые Козьма слышал от Ильи Елустафьевича, Добрыни и Маринка, а также о борьбе Ильи Муромца и Идолища.
А с встречу им все количиша, все убогое, все безногое, а у него шляпа сорока пудов, у него костыли двадцати сажен. Становился он в стороне пути, становил костыль посреди пути, вешает калика шляпу на костыль, сдевши шляпушку, кланяется. Здравствуйте, братцы, вы товарищи, Илья Муромец с товарищами, ай, с Алешенькой, с за Поповичем, со Добрынюшкой, со Микитичем. А чего же вы, добрые молодцы, все гуляете по чисту полю?
Другой российский фольклорист Александр Федорович Гильфердинг навестил Лонгасы спустя 10 лет после того, как там впервые побывал Рыбников. Романов предстал пред ним еще более дряхлым старичком. Собиратель указал, что сказителю было уже за 80. Козьма Иванович пел былины, не договаривая конца стихов. Несмотря на это, Гильфердинг в то время записал от него 13 сюжетов. Интересно, что в записях исследователя встречается написание имени Романова не Козьма, а Кузьма. Он отмечал, что Романова очень трудно записывать. Если уж он начинал петь, то не останавливался. Настоящий сказитель постоянно импровизирует. Так Козьма Романов иногда вдруг ускорит пение и точно расколет голос, а выйдет отлично и совершенно под лад содержанию, писал этнограф. Козьма Иванович чувствовал, что он, как сказали бы сейчас, популярен. Укрепился в своем мнении он после приглашения петь былины перед цесаревичем Николаем Александровичем во время его путешествия на север. Гильфердинг отмечал, что Романов считает себя первым сказителем и говорит, что лишь он хорошо знает былины. Козьма Иванович явно ревнует к Рябинину и дивится, где это и когда это соперник его научился стольким былинам. В прежнее-то время он де знал самую малость и хаживал даже к нему послушать былинок. А нонь люди, поди толкуют Рябинин, мол, стал первым сказителем, вспоминал Рыбников. Значит, и среди сказителей была конкуренция. Одна из самых известных былин, что исполнял Козьма Иванович, называется «Дунай». Начинается она с того, что князь Владимир устраивает пир у себя в Киеве. Созывает гостей, да говорит им, что собирается жениться. Владимир просит у них совета, нет ли у кого на примете достойной княгини. «Чтобы ростом была высокая, станом она становитая, и на лицо она красовитая». Походка у ней чиста и речь боска. И было мне князю, с кем жить да быть, дума думати, долгие веки коротати. И всем князьям, всем боярам, всем могучим богатырям и всему красному городу Киеву было бы кому поклонятися. Один из молодцев, Дунай Иванович, советует князю взять в жены дочь литовского короля Апраксу. Девушка заинтересовала князя, и он поручает Дунаю Ивановичу и Добрыне Никитичу привести ее в Киев. Король же настроен враждебно. Он узнает в Дунае Ивановиче своего прежнего слугу и бросает его в погреб. Но Дунаю ли сидеть в темноте с крысами? Богатырь в гневе крушит все вокруг, и, видя необыкновенную силу Дуная, король сдается и отдает гонцам Апраксу королевишну. Но путь у богатырей долгий, поэтому решили они заночевать в чистом поле. Воноженьки поставили добрых коней, а в головы востры копьи, а по праву руку сабли вострые, а по левую кинжалища булатные. Но недолог был их сон. послал за богатырями литовский король лучшего своего воина. Долго бился с ним Дунай, да вдруг признал в нем Настасью Королевишну, старшую дочь короля. Приглянулась она богатырю. Не смог он с ней бороться, тут же сразу и сделал предложение красавице. И Настасья согласилась. В Киеве сыграли сразу две свадьбы: князя Владимира с Апраксой и Дуная с Настасьей. Дунай хвастает: «Во всем городу, во Киеве, нет такого молодца до Дуная Ивановича. Сам себя женил, другого подарил». Настасья стыдит мужа за хвастовство. Есть лучше его: по обходительности Добрыня Никитич, по смелости Алеша Попович, а по меткости она, Настасья Королевишна. Дунай предлагает устроить соревнование по стрельбе из лука. И проигрывает. Злоба его одолевает. Хочет он выстрелить в жену, но Настасья умоляет не убивать ее и рассказывает мужу, что ждет от него ребеночка. «У меня в чреве младенец, такого младенца в ограде нет. По колен ножки-то в серебре, по локоть руки-то в золоте, по косицам частые звездочки, а в теме пекет красно солнышко». Но не верит Дунай королевишне и убивает ее. Горе одолевает Дуная, знает он, что совершил грех. Тут сам он на свои руки посягнулся. Где пала Дунаева головушка, протекала речка Дунай-река. А где пала Настасьина головушка, протекала речка Настасья-река. О том, до каких лет дожил Кузьма Иванович, неизвестно. Биографические подробности о нем трудно разыскать. Однако от этого интерес к нему даже у современных этнографов и собирателей фольклора не угасает. И хотя былины, конечно же, не станут элементом современной массовой культуры, на наш взгляд, там живет душа русского народа. Так давайте же их читать, слушать и наслаждаться.
Yeah.
Вы слушаете «Радио ВОС». Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.